Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Зачем ходить в церковь, если Бог в душе? Нам же не нужны посредники, мы общаемся с Богом лично. Не важнее ли быть просто хорошим человеком? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья! С первым вас июля. Мы вступаем в середину лета. В общем-то, июнь, треть лета, задумайтесь, уже прошла, и ничего мы не сделали для этого. Вот не отдохнули, насладились солнцем. Хотя солнце сейчас вот так иногда вот, да?
Пожалуйста. Сейчас вообще в Москве отличная погода. Отличная прохладно, погода, солнечно. Да, да. Я очень люблю такую погоду. Очень жалко, что нет возможности побольше погулять. Все. Работа отвлекает.
Да, и вот голос за кадром, то есть в кадре, это Олег Комараков, писатель «Евангельский христианин». Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, вот в такую погоду, почему бы не поговорить о церкви, вернее, зачем нужно ходить в церковь? Еще один вопрос, который часто задают наши слушатели в комментариях: зачем ходить в церковь, зачем она нужна? Вот, можно быть христианином, знаешь, это я называю просто христианство, это не к Клайву Льюису, знаешь, такая ироничная отсылка, а просто вот моя какая-то такая формулировка. Я столкнулся, и в церкви у нас есть, как сказать, они уже не ходят в церковь, которые заявили о том, что для того, чтобы мы общаться с Богом, им посредники не нужны, имеется в виду церковь, почему-то становится посредником. С какого это, в общем-то, с какой-то радости, с какого это острова Котлас церковь стала посредником? Давайте попробуем разобраться. Друзья, пишите нам в комментариях, зачем нужно ходить в церковь, как вы считаете? Вот зачем она нужна? Сегодня мы будем говорить об этом. И начну я с небольшой цитаты из Эбигейл ван Берена. «Церковь скорее лечебница для грешников, чем музей святых». Очень известная цитата, да, и мне она очень нравится. Да, потому что, мне кажется, передает вот то, саму суть, наверное, церковного христианства, я так его назову сегодня. Да?
Ну, я бы сказал, одну из сторон.
Да, одну из важных, я бы так сказал, одну из важных сторон,
да. Несколько недооценивают обычно. А у церкви нет ни важных сторон. Вот что важно понимать, что все вот эти аспекты церковной жизни, они все очень-очень важны. И пренебрегать ими просто опасно.
Да, и опасно, и, в общем-то, знаешь, мне очень интересно наблюдать, как трансформируется, а я уже вхожу в тот возраст, когда я могу с высоты полета сказать, что я помню вот это время, да?
Да.
И могу посмотреть, как трансформируется отношение к церкви, как трансформировалось отношение церкви во времена моей юности, да, когда церковь воспринималась, ну, ты знаешь, это вот такое место свободы, да, там, где тебе отвечают на твои, наконец-таки, вопросы, да, церковные писатели, христианские писатели. Я помню, каким шоком было, например, убийство Александра Мения в свое время, и побудившее, кстати сказать, к чтению, изданию, во-первых, его многочисленных книг, и чтению, обсуждению, дискуссии. Там была какая-то просто сногсшибательная дискуссия. Кто-то называл Мения либералом, кто-то говорил, что он миссионер для интеллигенции и так далее. То есть вот, ну, сейчас, ты знаешь, вот, не знаю, возможно ли такая дискуссия, вот как думаешь?
Да, я понимаю, что, во-первых, как-то и площадок нет, и желаний нет. Ну, потому что было бы желание, площадки бы нашлись, давай тоже.
Ну, есть YouTube, в конце концов, есть там разные площадки, RuTube и так далее, есть и Telegram-каналы. Ну, то есть площадок так сейчас масса, мне кажется.
Да, потому что я, когда вижу дискуссии, все они либо каким-то частным вопросом, либо они все какое-то пережевывание того, что уже давным-давно, сколько раз уже обсуждалось, и уже видно, что уже и как-то не очень-то интересно участникам. Либо это какое-то вот общение людей, которые друга не слушают. То есть каждый приходит и просто доносит свою позицию. Последовательно, четко, не отвечая на аргументы другой стороны, не пытаясь встать на позицию другого. Но я не могу сказать, что дискуссия вообще утихла, но она как-то ушла куда-то вглубь. Может быть, когда-нибудь это снова выплеснется, станет снова, ну, интересным для широкой аудитории. Но сейчас это все-таки какое-то очень такое узкое направление.
Да, ну давай попробуем посмотреть. Вообще очень-очень интересно. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, как вы думаете, зачем ходить в церковь. И я, в общем, гуманитарий, и нужно сказать, что гуманитария прежде всего отличает работа, собственно, с источниками и попытка посмотреть. Гуманитарный склад ума – это склад ума, который склонен к анализу, да, и к анализу, собственно, плюс рефлексия, да, то есть вот прибавляется там изучение источников плюс собственная рефлексия. И вот я предлагаю сегодня немножко об этом поговорить. Вот как ты думаешь, что изменилось в отношении церкви за 20 с лишним веков ее существования? Поглаживая свою несуществующую бороду, да?
Да. Ну, это прям, знаешь, такое вопросище. Я бы, знаешь, выделил, если уж сильно-сильно упрощать, все-таки есть, конечно, пласт традиционного отношения к церкви, который был характерен для аграрных обществ, для общества, где было мало образованных людей по понятным причинам, где церковь воспринималась скорее как такое место, где проводятся определенные ритуалы, которые приводят там, к поддержанию мировой гармонии, защиты от вредоносных сил, которые обеспечивают связь с предками, что для традиционного общества безумно важно. Но такое вот погружение в исследование... Да, есть особые люди, которые вот занимаются вопросами богословия, мистическим общением, молитвой и так далее. Но это именно особые люди, это не распространяется на всю церковь. Конечно, со времен реформации и контрреформации ситуация сильно изменилась. И изменилась она, опять же, по-разному. Потому что, ну, как это часто бывает в истории, это не то, что приходит одно направление, одна формация, сменяет друг друга, а то, что происходит некое напластование и конфликт между разными подходами. То есть появилось отношение к церкви как к такому источнику морального авторитета, источнику политической власти, источнику контакта с божественным, мистического очищения. Это все были разные подходы и были разные отношения. И, как мы видим в истории реформации, разные появились церкви. Причем достаточно сильно разные. Мы как бы часто протестантов объединяем в одну общность, но внутри протестантского сообщества были очень-очень разные, конфликтующие друг с другом представления о церкви, о месте церкви в обществе, об отношении человека к церкви. И в 20 веке это все продолжало развиваться, еще больше усложняться, еще больше конфликтов, еще подключилось ощущение социальной миссии церкви, ну, даже не в 20-м, даже в 19 веке, начиная с викторианской эпохи, с любимого нами Чарльза Диккенса и так далее. Вот это вот ощущение, что церковь берет на себя заботу о нуждающихся, о изменении общественной морали и так далее. И все это усложнялось, и пришло к нашей ситуации, которую, как это, описать это невозможно, это надо видеть.
Знаешь, времен, если говорить о эпохе времен Чарльза Диккенса, это все-таки 19 mm-hmm. век, да, и 19 век – это уже сложное восприятие, да, церковь становится, скажем, в отношении к церкви появляется там достаточно серьезная общественная оппозиция, да, в виде гуманистов, атеистов. Гуманизм, он очень-очень разные и очень разнородные. Там, знаешь, обычно верующие представляют таких гуманистов как некая единая антиклерикальная масса. Это не так, вообще далеко. В общем, собственно говоря, целое движение христианских гуманистов существует, в общем. Поэтому начинается разум Роттердамского, например. Да? Да, вот. Да. И поэтому здесь действительно очень интересное время. Но знаешь, что я бы хотел на чем заострить. Как все-таки относились к церкви люди в древности Средневековья? Да? Просто поясню немножко. когда мы читаем Деяния, да, то в Деяниях мы видим и, можно сказать, Деяния плюс время учеников апостолов, да, скажем так. Мы видим очень простую эквивалент церкви, и церковь воспринималась как раз как прибежище для людей в то время, полное, в общем, достаточно сложных процессов, да, в обществе. Да. Церковь была гонима, поэтому в церкви было принципиально все просто. Да. Сложность как раз приходит тогда, когда Константин, в общем-то, легитимирует в Римской империи церковь, да, богослужение. Евсевий Кесарийский там целый Константину уделяет целые большие главы в своей первой церковной истории. Да. Когда усложняется, усложняется богослужение, появляется литургия и так далее, и тому подобное.
Усложняется богословие, потому что
безусловно,
безумно сложное, ну, разобраться очень непросто.
Но все же, вот давай возьмем, попробуем представить, как простые люди воспринимали церковь вот в древности и в Средневековье. Понятно, в Средневековье другой уклад, то есть церковь – это центр мира, вокруг нее все крутится, по сути, вот Бог, церковь, человек где-то вот на, скажем, уже на границе всего остального мира, да, и весь остальной мир, да, то есть это даже дома, если посмотреть по Древней Руси, Средневековье – это Древняя Русь, да, на Руси, да, в общем, русское Средневековье – это и есть Древняя Русь, да, когда, собственно, появляется письменность благодаря церкви, между прочим, опять же. Да. И когда даже изба строилась по, знаешь, по такой схеме храма, там был святой святых, да, там были, там был двор, там, ну, все как бы, вот, грубо говоря, церковь была мини-человеком, глава храма, вот эта купола, да, собственно говоря, очи вот эти, собственно, окна, да, святой святых, сердце самое, вот душа, да, потом выход и так далее. То есть это все вот, то есть, по сути, церковь была прибежищем для человека, по большому счету.
Ну, вообще вот эти ощущения гармонии всего взаимосвязи, взаимоперетекания одного в другое, отражение одного в другом, характерно для средневекового мышления, мы его, ну, довольно плохо понимаем на самом деле. То есть мы это можем описывать, учитывать в книжках, но мы это не чувствуем вот, вот сердцем и душой.
Да, и в новое время церковь вдруг превращается в некий институт, который противостоит прогрессу, науке и вообще всему разумному. Да? Душитель свободы, значит, всяческого познания, насколько... И вот здесь вот как раз...
Ну да, тут тоже это все такие сложные моменты, потому что, ну, если мы берем какой-то граничный век, допустим, 17-й, вот этот вот, ну, как раз вот 16-17-й между Средневековьем и Новым временем, то, в общем-то, все люди, занимавшиеся наукой тогда, это все верные христиане, причем глубоко верующие. Ну, понятно, что же люди разные, кто-то там более критично, менее критично, но тем не менее все они принадлежат к христианству. Могут быть католики, протестанты, да, протестантов, наверное, даже больше, но у них нет вот этого вот ощущения, что церковь их давит. Для них даже, скорее, вот эти все истории, которые любят вспоминать о преследованиях, там, это скорее именно случаи непонимания со стороны церкви. И клирики, то есть служители церковные, занимаются наукой. Университеты пропитаны просто вот этим религиозным духом. И вот этот вопрос сочетания интеллектуальной деятельности, церковной деятельности, политической деятельности, еще на это накладывающейся очень сильно, вот это прям такой острый момент, который, опять же, мы не очень хорошо понимаем, потому что мы не жили в то время.
Ну, вот у нас, кстати сказать, вопрос, уже пошли комментарии, и церковь, действительно, комментарии очень специфичные именно потому, что как люди воспринимают церковь. Григорий написал: «Разве нет? Церковь еще и обдирала в Козаверу. Заострите внимание, почему под ссылкой снова кнопка пожертвования». Очень объясню. Кнопка пожертвования под ссылкой, не, как бы, не для пожертвования в церковь, а для пожертвования на проект программы «Б» и для тех, кто хочет это сделать. И для тех, кто хочет это сделать, пожалуйста, можете нажать по ссылочке, можете выбрать разовое ежемесячное пожертвование, любую сумму. Да? Для чего это? Это пойдет не на церковь, а конкретно на проект программы «Б», чтобы нам осуществлять наш эфир. Вот и все. К церкви это не имеет никакого отношения сейчас, да? Но сейчас церковь испрячется. То есть как бы пожертвование на любой благотворительный проект – это ок, на церковь – это не ок, да? То есть вот такое искаженное. То есть церковь уже воспринимается, да, там, церковь для бабла, вот пишет у нас комментарий, да, лучше в церковь не ходить, церковь – это коммерческий ларек с толстыми людьми, у которых 250 дней в году пост, чем дальше в церкви, тем ближе к Всевышнему, я хоть и крещеный, но в данный момент больше склоняюсь к исламу. Ну, то есть здесь, опять же, сейчас мы не будем говорить про другие религии, да, сегодня у нас как раз про церковь. Вот как бы ты прокомментировал все это?
Ну, есть справедливость определенная в этом подходе, потому что, да, в церкви есть возможность злоупотребления положением и финансовым отношении, и в отношении злоупотребления властью во всех аспектах. И мы видим много таких скандалов, и они преследуют церковь на протяжении всей ее истории. Не стоит думать, что вот сейчас, вот там, в 21 веке, кто-то вот, ой, вы знаете, нет. И церковь боролась с этим, опять же, начиная с великих пап римских, еще там с 11-12 веков, и продолжая реформации, которая возникла вот буквально из-за того, что Римская католическая церковь обирала германские земли, и поддержку, которую получил Лютер во время реформ, она во многом была с этим связана. Это тоже это реальность, которая существовала. Я понимаю, что да, всегда сложно оправдываться там за поведение других, но в церкви есть вот это вот внутренняя потребность в обновлении, в избавлении от грехов. Церковь понимает, что она греховна. Вот это вот важный момент. Она греховна, и она борется с грехом, борется, обращаясь к Евангелию, к евангельским истинам, к примерам жизни Христа, жизни апостолов. И да, это встречает часто сопротивление со стороны самой церковной организации, князей церкви, так называемых. И да, это приводило и к расколам, и к конфликтам, и к подавлению силой таких движений. Но, тем не менее, они продолжались. И почему церковь существует столько лет? Потому что она способна обновляться, потому что она живая. Если бы она была мертва, она бы, ну да, она бы прекратила свое существование уже давно. Церковь жива, развивается, и это доказательство этой способности к самоочищению.
Да, вот у нас есть еще комментарии. Ольга написала: каждый видит в церкви то, что хочет видеть. Одни видят Бога и ищут его, а другие смотрят на людей, на их отрицательные черты. И Дмитрий написал: церковь – это собрание верующих в Иисусе Христе, невесте Христа. Вот опять же, вот да, понятно, что вот это сейчас церковь, вернее, сейчас общество невероятно разделено, да, на кластеры. Вот эти кластеры и очень много агрессии, которые люди выливают друг на друга, и ну, церковь только часть, да, вот этого, этих кластеров общественных, да. И мне очень интересно, действительно, интересно, что церковь очень разнородна, и если посмотреть историю церкви и историю, например, реформации, опять же, да, мы увидим, что все те блага, которыми привыкли сейчас люди наслаждаться, например, права женщин, права человека, да, вот, значит, защита прав потребителя, да, да и промышленная революция, это, в общем, мягко говоря, это заслуга церкви. Во как многом, это не парадоксально.
Во многом, да. Но я, может быть, к другому комментарию насчет того, что все видят в церкви разное. Это очень точное замечание, когда я говорил вот про традиционное отношение к церкви, ну что же никуда не делось, точно так же вот все вот это перечисленное, то, что было характерным там для, как мы говорим с некоторым там пренебрежением аграрного общества, оно никуда не исчезает, это все равно наша база, и мы очень часто вот оказываемся в такой ситуации, и да, церкви, которые мы называем традиционными, они ориентируются во многом все еще на ту модель. И мы видим настолько разнообразные модели церкви, мы видим настолько разных людей с такими разными представлениями о церкви, требованиями от церкви. Когда люди приходят и говорят, как же так, почему эта церковь не соответствует тем, той модели, которая существует у меня? Как же так, исправьте все немедленно. Есть и такое тоже. Поэтому очень сложно в нашу эпоху, вот в эпоху нового времени, в котором мы все еще продолжаем жить, вот постреформационную эпоху, скажем так, все стало очень-очень сложно.
Ну, мне очень нравится еще одна цитата Элис Уокер, которая как-то написала: «Люди приходят в церковь не для того, чтобы найти там Бога, а чтобы поделиться Богом друг с другом». Дискуссионная цитата, которая мне очень нравится. Да? Почему? Мы общаемся с Богом лично. Тогда зачем ходить в церковь, если Бог в душе? Да? То есть вот в чем смысл, да, церковной жизни тогда, если действительно завеса разодралась согласно Евангелию, да, и человек, любой человек может иметь доступ, для него не нужно уже там жертвоприношение, да, которые говорят, в общем-то, о его неспособности угодить Богу, да? Вот. Зачем тогда церковь нужна?
Да, можешь сам молиться, не нужно.
Да, можешь сам молиться, сам читать, сам себе проповедовать, что хочешь, можешь делать.
Ну, все-таки, скажем так, человек хочет разделить свое отношение с Богом, с другими людьми, с собратьями по вере, поделиться своим пониманием Бога, своим пониманием отношений с Богом, услышать от других, что они понимают. И все-таки есть совместные, ну, скажем так, мы это называем ритуалами, но, опять же, у слова «ритуал» есть и отрицательное значение, да, что-то мертвое такое вот формальное, но и положительное значение ритуала – это то, что объединяет людей. То, что мы приходим вместе, мы вместе поем прославление. Одному петь тоже хорошо, замечательно, но когда мы поем вместе, это все-таки совсем другая ситуация. Когда мы молимся вместе, это другая история. Это общение, это ощущение себя частью чего-то большего. Да, можно без этого. Вот опять же важный момент, что можно без этого, но сложнее. Это особый путь, доступный на самом деле, ну, немногим, кто вот имеет особый дар, как раньше это называлось, отшельническое служение. Отшельник вообще-то в традиционной церкви – это служение. Это не то, что человек сказал, не хочу с вами ни с кем общаться, я пойду в горы, вырою там себе келью и буду в одиночестве служить Богу. Нет, у него служение, он молится за весь мир, он пребывает в отделении, в том, что он может все свое время, все свои силы посвятить Богу, и он при этом посещает церковь, отшельники вообще-то тоже в церковь ходили. Он строит часовню специально, обычно, для того, чтобы молиться. И часто на местах этих часовен потом возникали там монастыри или церкви, или селения вокруг вот одного человека, который пришел в дикое место и его цивилизовал, облагодетел, осветил своим присутствием. Поэтому если вы вот готовы к такому служению, если вы считаете, да, у меня Бог в душе, я могу пойти и осветить своим присутствием какое-то место, ну, если вы действительно считаете, что вы на это способны, аллилуйя, здорово. Но если у вас нет сил к такому служению, то, может быть, все-таки стоит оставаться в церкви и пребывать вот этой взаимной поддержке.
Слава написал, что есть крест? Это способ убийства человека. Было много иных видов оружия для убийства и наказания преступников. Беркинджалу, копия повешения на висельнице, отрубание головы топором или забивание до смерти плетью. Слава, в том-то все и дело, что крест – это не просто орудие казни. Крест – это символ того, что в отличие от… Самое главное преступление – это преступление который совершил человек против Бога. И Христос пошел на крест добровольно. Крест – это символ добровольной жертвы Бога за человека. Да? Бог стал человеком и заплатил за грех. И вот этого действительно нет. И крест именно поэтому в отношении креста существовали разные, как символа, да, в первые века разные дискуссии, и, в общем-то, действительно некоторые придерживаются, зачем делать символом орудие, да, орудие стало, орудие напоминает о том, какую цену Бог заплатил за то, чтобы искупить наш грех.
Ну, в ранней церкви просто предпочитали немножко другие символы, там, якорь веры, кстати, крест тоже как вот такой стилизованный якорь, или там пастух,
несущий суд. Ну да, добрый пастырь, да.
То есть, да, символы могут быть разные, важно, что стоит за этим символом.
Вот и здесь очень важно, да, ты затронул ритуалы, так условно, ритуалы, да, о которых мы говорим о том, что для многих верующих они являются таинствами, да, когда мы входим в общение, в мистическое общение с Богом, да, и поэтому что значит для верующего участие в церковном служении, в причастии, как это вообще влияет на его жизнь, меняет ли это жизнь человека?
Ну, у нас тут все-таки есть два подхода таких генеральных. Подход традиционных конфессий, в котором причастие – это субстанциональное изменение или обожение, как православные говорят. Человек, принимающий причастие, становится частью буквальной божественной природы. И природа человека меняется. И если человек не принимает причастие, то его природа не меняется. То есть он остается с греховной смертной природой, соответственно, не может иметь часть ни в церкви земной, ни в церкви небесной. Для того, чтобы попасть в Царство Божие, обязательно человек должен принять причастие, без этого никак. Если говорить о реформационном подходе, когда мы не считаем причастие буквальным преображением тела и крови, а мы считаем это все-таки скорее символическим, и причастие — это символ объединения с Богом и символ объединения в общине. Но зато мы на первое место выдвигаем проповедь. То есть проповедь – это то, что очищает сердце, то, что наставляет человека, то, что его преобразует.
Просвещает разум, в том числе.
Духовному росту. И сердце, и разум, и душу. Вообще все, все естество человека. То есть в каком-то смысле проповедь является вот таким вот очищающим и наставляющим, ведущим в небесное царство. Поэтому да, тут есть вот разница в некоторых этих подходах, но заметим, оба этих подхода подразумевают жизнь в общине, регулярное причастие, регулярное выслушивание проповеди и не просто выслушивание и принятие, да, там механическое, а вдумчивое, духовное, с ощущением, с пониманием того, что здесь происходит, для чего все это предназначено и к чему это ведет.
Небольшая цитата из Иоанна Златоуста, который писал: «Бог устроил церкви в городах, как пристани на море, дабы мы, прибегая сюда от бури житейских смятений, наслаждались величайшей тишиной. Церковь – это духовная пристань душ». Это очень понятно было людям первых веков, вся, в общем-то, жизнь которых была связана либо с пустыней, да, которую нужно преодолевать, и отсюда огромное количество вот этих идей в Писании, образов, метафор, связанных с пустыней, с жаждой, с источниками, да, Бог как источник сил. Ну, например, знаменитый псалом, где, проходя долину и плача, Бог открывает, да, источники, да. И это вот понятно откуда, это путь паломника в Иерусалим, где вот эта знаменитая долина плача, где там, в общем-то, вокруг валялись скелеты людей, которые, и животных, которые умерли от жажды и не дошли, да, понятно, что вот Бог как источник питания, да, и, понятно, море, реки, пути, пристань, да. Понятно, что когда ты путешествуешь по морю, ты сталкиваешься со штормами, в которых ты можешь погибнуть. Поэтому пристань там, где ты можешь укрыться. Бог как прибежище, защитник. И здесь пристань, церковь как раз воспринимается как пристань, да, где человек может отдохнуть. И очень важно, в современной культуре, например, до сих пор существует образ, метафора церкви как прибежище, как место безопасности. Да? Вот как бы ты ни относился к церкви, ты можешь быть атеистом, кем угодно, но если ты смотришь, например, современный сериал, тот же семейный сериал «Ведьмак», нет, там второй сезон, где-то храм, любой храм,
ну,
да?
Это там, прям распространенный образ.
Да, да, образ. Ну, там, в нашей юности был культовый сериал «Горец», где, значит, горцы не могли драться только в одном месте, в церкви.
Христианской на освященной церкви, земле.
Храм, да. На освященной земле, да. Причем на освященной земле, действительно. Да, то есть вот церковь как храм. И мы говорили с тобой, что церковь – это вот ритуал, это участие в либо богослужении, быть частью литургии, либо богослужения, богослужебного собрания. Да. Ну и, соответственно, причастие, там есть таинство, там венчание, да, если говорить про исторические церкви, да, крещение и так далее, да. И, то есть, церковь нужна для того, чтобы вот вне церкви, и действительно логично, если только в церкви это можно совершить, то человек вне церкви этого не получает, да, то есть вне церкви ты как бы не спасаешься, да. Больше нет в ценности в церкви, кроме этого, получается.
Ну, почему же? Церковь, Дин, как бы прибежище, это пристанище для отверженных. Вот это ощущение, да, когда человек чувствует себя не вписывающимся в общество вообще никак, то он надеется, что в церкви его примут, его встретят, он там найдет что-то для себя и найдет вот это вот чувство сообщества, чувство единения. И действительно, церковь предоставляет такую возможность. Мы это тоже как бы немножко недооцениваем. Ну, хотя вот как-то таинство общения или таинство чайного служения после проповеди.
Не, ну вообще вся, если уж ты затронул про чайную церемонию, тядо, как в Японии ее называют, да, то вообще жизнь человека, связанная с постоянной, ведь ритуалы пришли к нам из древности, да, связанная с постоянной опасностью, с постоянной суетой, с постоянной борьбой за жизнь, и ритуалы как бы ставили своей целью напомнить человеку, что есть нечто вечное вне этой реальности, да, куда ты можешь погрузиться и почувствовать себя спокойным и безопасным. Задача, ну, например, если говорить про тядопу, чая в результате, ну, там, чайную церемонию, она, кстати, в Китае, России и Японии, конечно, очень разная, особенно в Китае и Японии, например, да, казалось бы, очень близкие культуры, перетекающие друг в друга, Корея, Китай и Япония, друг с другом все время воевавшие, все время перетекавшие друг друга, да. То есть смысл в чем? Смысл в том, что, например, там воин, самурай должен был сложить все атрибуты власти и оружие. Оружие с оружием самурая вообще не должен расставаться, но он должен был снять с себя оружие, чтобы пройти в чайный домик, тем самым продемонстрируя, что сейчас настало время мира, да, время вот тишины и покоя. Для России чаемничество, оно имеет древние корни, как это не парадоксально, но, к сожалению, мы действительно потеряли эту ритуалистику, только в моих любимых Мытищах можно, кстати, прийти на чайную, русскую чайную церемонию, чаепитие в Мытище. У нас есть целый ритуал, где не просто там баранки и стакан чая, это чаемничество и вообще самовар, это вообще очень большой символ общинности был, да? Тогда, когда ты действительно отрешаешься от всего, от урожая, от неурожая, от всего угодно, ты собираешься с семьей, со своими близкими, и ты сейчас ощущаешь вот это единство, да? То есть даже в обычном, ну, вот в обществе из древности к нам пришли вот важность, что ритуал – отражение чего-то вечного, да? В ритуале мы чувствуем дыхание вечности, да. Вот в чем сущность, да. Еще задача ритуала. Мы обычно такие евангельские христиане, они очень, ну, для них там традиционализм и ритуализм – это такой негативный, как всегда, да, такой часто негативный оттенок. На самом деле нет.
Тоже понятно, что ритуалы традиции очень часто превращаются в нечто формальное и скорее отталкивающее человека от Бога, то есть ставящее очень высокие требования. Ну, собственно, те претензии, которые Иисус предъявлял к фарисеям, что вот вы столько правил ввели дополнительных, которые правила изначально-то были направлены на то, чтобы очищать человека, чтобы делать его ближе к Богу, а вы их превратили в препятствие.
Да.
Поэтому да, в церкви это очень важный момент, да, за ним нужно следить, чтобы ритуалы и традиции оставались живыми и не становились притыкающими на пути.
Да, поэтому нужно понимать, и нужно, мне кажется, очень важно разъяснять, что причастие, после причастия ты не можешь быть другим. Да? Более того, даже к причастию ты другим уже должен подойти. Да?
Да.
То есть написано, что ну, как бы если. Это если ты имеешь что-то против брата и подошел к жертвеннику, оставь свою жертву и иди примирись. Да? Вот это вот ощущение, да, послание примирения очень важное для человека. И причастие – это как бы символ изменения человека еще. Да? Того, что венчание, что это означает? Что это означает, что ты должен оставить свою прошлую жизнь, у тебя сейчас совершенно иная жизнь, как будет когда-то у Христа и Церкви. То есть, собственно, брак человека, мужчины и женщины, является таким образом того, что будет с ним в вечности с Богом. Да? Все, что связано, оно указывает на это. Вот. И венчание ради венчания бессмысленно, да? Потому что ты хочешь... Ты предаешь себя другому человеку, и ты хочешь быть с ним в единстве, как в единстве Христос и Церковь. Да? Значит, вот как-то, мне кажется, еще и об этом. Вот еще один от Славы вопрос. У меня вопрос, а какое отношение к христианству имеет приключение евреев 40 лет ходить по пустыне, которые можно пройти вдоль и поперек за 2 недели? Давай, Олег, жги. Это на целую передачу, я хочу сказать слово.
Может, там действительно отдельную передачу этому вопросу посвятить, потому что это очень сложная и разнообразная тема, потому что приключение евреев в пустыне – это вообще-то выход из рабства, это выход из очень тяжелого положения, в котором они оказались во время жизни в Египте, и к которому они во многом привыкли и приспособились. И эти 40 лет – это вот очищение, это их духовный путь для того, чтобы забыть, избавиться от этого рабского положения, от рабского мировоззрения и войти в святую землю уже обновленными новым обществом. Довольно страшное, кстати, испытание. Вот те, кто люди, которые вышли из Египта, почти все они не дошли до земли обетованной, они умерли в пустыне, и это испытание...
Ну, новое поколение, не родившееся и не выросшее в рабстве, да, это правда.
И, конечно, для нас это символ того, какие испытания, тяжести ждут нас на пути в Небесное Царство.
Да, конечно, путь в землю обетованную – это метафора, прежде всего, и пути человека в Царство Божие. Да, это безусловно. Поэтому, если уж говорить о том, при чем здесь евреи и христианство, все очень просто. Да. Это откровение, которое приводит нас ко Христу. Вот и все. Этот путь, который мы проделываем от грехопадения, да, через дарование заповеди, осознание своего греха, дарование заповедей, ко Христу, который искупает нашу вину. И это очень важно.
Да. Пустыня евреи получают закон. Да, ты совершенно справедливо указал. Да, без этого бы тоже как бы смысла-то в скитании, наверное, не было. А вот закон, объясняющий, как правильно поступать, как правильно действовать, и закон, изменивший общество евреев и сделавших их достойными вхождения в землю обетованную, да, это, безусловно, очень важный момент.
Владислав Игоревич Юртов тут написал: неужели в церкви все такие интеллигентные мужчины, как эти два? Еще более интеллигентные есть. Есть еще пасторы всяческих реформатских церквей, так что вполне себе в церкви много интересного. Да? Вот, Олег, часто можно услышать, что человеку не нужны посредники, в церкви много недостатков. Может быть, важнее просто быть хорошим человеком, а не принадлежать какой-то группе верующих, общине?
Быть хорошим человеком – хорошо. если скажу вам самую очевидную вещь. Но, смотрите, хорошие люди склонны объединяться. Хорошие люди, они понимают, что вокруг много проблем, что нужно исправлять эти проблемы, а человеку в одиночку их исправить очень сложно. И хорошие люди ищут хорошую компанию, чтобы к ней присоединиться, вместе с ней что-то сделать, показать на практике свою веру, свое посвящение и осветить мир вокруг. А это удобнее делать всем вместе.
Ну, я действительно присоединюсь к тому, что очень интересно противопоставление. Знаешь, мне интересно противопоставление. То есть, то есть как бы в церкви нехорошие люди, что в церкви не стремятся к хорошим, быть хорошим человеком. Но, понимаешь, вот это отделение, сегрегация, да, одного человека от другого, от общности, очень специфично для нашего безумного времени. Да? Я один, и я могу быть хорошим человеком. Я один не могу быть хорошим человеком. Вот в чем вся штука. Я могу быть хорошим человеком, только в присутствии другого человека.
Вот, ну, присутствие в общности. Один может быть хорошим человеком, но это безумно сложно, еще раз. И это еще и огромное испытание, потому что чувствовать себя вот таким вот одиноким, ну, не волком, хорошо, одиноким ангелом, который окружен вот бесами со всех сторон, знаете, это тоже может на психологическом состоянии человека сказаться весьма негативно. И, к сожалению, ну, я вот видел такие примеры. Человек считает, да, себя единственным хорошим, достойным, и это его ведет не в лучшую сторону.
А, Ольга написала, это всем ходящим в церковь понятно, а тем, кто не ходит в церковь, как им объяснить, зачем церковь, что она делает для общества сегодня? Ольга, эти два разных вопроса. Зачем ходить в церковь и что делает церковь для общества? Это разная разница очень, да? Вот, потому что ходим мы в церковь не для общества, а для себя, да? Для своих личных, скажем, поиска и поиска ответов и получения этих ответов для себя, да? А вот что делает церковь для общества, это другой вопрос. Это как бы церковь, духовная к церкви, это не имеет никакого отношения вообще. Это имеет отношение к церкви как части общества. Ну, очень важный вопрос, безусловно. Олег, может, ты как-то тоже свою?
Ну да, видишь? То есть тут, опять же, что церковь, это, да, отдельная большая тема взаимоотношений церкви и общества. Опять же, очень сложно, что церкви разные, общества разные, представления о взаимоотношениях разные, модели, по которым строятся взаимоотношения, тоже очень разные. И мне кажется, иногда есть вот такое вот ощущение, что есть какое-то отторжение от церкви по каким-то причинам возникшее, под которое потом подверстывается объяснение, что а вот церковь, а вот общество. Но мне кажется, если возникает вот эта проблема, то вот стоит обратиться все и посмотреть, а в чем корень этой проблемы? В чем именно проблема отношений между человеком и церковью? И не маскировать ее вот этими вот размышлениями о роли в обществе, о там толстых священниках на кадиллаках и так далее. То есть тут вот стоит все-таки посмотреть глубже на эту проблему.
Здесь мне кажется очень важным понимать, что, конечно же, зачем ходить в церковь? Ну, один из самых таких банальных и простых ответов это прежде всего за тем, что, например, я обычно привожу этот пример, да, например, ты всю жизнь там жил в детском доме, и тебе говорят о том, что у тебя есть отец и есть своя семья, что ты сделаешь? Можно обидеться и сидеть, они меня не там, значит, бросили и так далее, но естественная реакция будет познакомиться с семьей,
да.
Познакомиться с отцом и прийти туда. Я буду идти. Да, я в семье, как всегда, там есть недостатки. Но только в семье сообща, и это очень хороший, это, кстати, очень хорошо понимал древнерусский человек. Более того, даже человек 19 века, русский человек 19 века, это очень хорошо понимал. Я только в семье могу решать эти проблемы. Я только благодаря семье могу выжить, понять себя и реализовать себя благодаря семье в общности, да, именно поэтому христианская община – это общность. Да? Мы собираемся вокруг Христа для того, чтобы наполняться, познавать свое предназначение. Я только в присутствии другого, вот я смотрю на Олега, служа Олегу, я могу познать свое призвание, потому что сам по себе я этого призвания не могу. То есть для себя рисовать или писать книги – это же смешно. Да? Это можно, но это бессмысленно. Да? Можно, я хочу, чтобы другой, можно, например, прочитал эту книгу или посмотрел мою картину, поэтому мне нужен другой. И поэтому, когда я прихожу к Богу, да, как я могу сформировать свой характер? Да в присутствии только другого человека. Потому что он, собственно, будет обострять те качества, которые во мне не очень хорошие, да, и при этом я могу осознавать и оттачивать хорошие добродетельные качества свои только в присутствии другого человека.
Вот. Да, вот у Хемингуэя есть такой замечательный роман «Острова в океане». И там такой как раз одинокий герой, который там романтически всему. И в финале он говорит, да, человек ничего не может один. Ну, много времени у него ушло, чтобы произнести эти слова, и вся жизнь на то, чтобы это понять.
Ну, очень-очень, кстати, если о Хемингуэе ты сказал, у него есть очень хороший образ, это... Значит, образ «Старик моря», перечитайте, пожалуйста. Да. Да? Там как раз образ того, что человек не один, его окружают любящие люди. И не важно, что ты потерпел. Там ведь очень важно, старик терпит крушение, терпит поражение в борьбе с жизнью. Да? То есть он поймал эту рыбу, наконец-таки, цель своей жизни, по сути, да? И акулы обглодали ее, и он привез вот этот скелет. Его встречает семья, которой важно не то, что ты потерпел поражение, который принимает тебя и помогает тебе. И вот этот финал, когда его встречает мальчик, его семья и вообще все рыбаки, все вот это селение, это важный финал. К этому Хемингуэй пришел только в конце своей жизни, да? Он всегда считал, что такие борцы-одиночки. И тут он понимает, что это общность. Я вне ее не ощущаю себя. Владислав написал: быть хорошим человеком в присутствии другого – важная мысль. Есть одно интересное объяснение Троицы. Любят всегда других, а любимый всегда другими. Любовь тем самым размыкает личность, лицо. Да, это очень хороший тоже пример. Спасибо. Владислав, да, это действительно очень важный
пример. Потому что любовь направлена только на себя, эгоистичная любовь, она очень быстро перестает быть любовью и становится просто гордыней.
Если она совершается не в тишине и тайне, а открыта еще и третьему, тогда взаимная любовь Васи к Пете очевидно Грише, размыкающему первых двух. Третий является гарантом того, что двое не поглощают друг друга противоположность чему-то или кому-то третьему. Да, это действительно очень хороший. Да, имеется в виду, что не просто два человека друг с другом, да, а общность, большее количество людей. И это очень важно. Да. У нас, к сожалению, время подходит к концу. Я хотел прочитать из первого послания Коринфянам 12 главы, всем известный отрывок с 12 стиха. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела», имеется в виду тело Христово, то есть церковь, «хотя их и много составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему угодно. И если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно». Вот это такое послание единства. Церковь прежде всего, конечно
же... Единство в разнообразии.
Да, церковь – это разнообразие, и это при этом способность в этом разнообразии обрести единство. Церковь – это прежде всего возможность увидеть себя со стороны, глазами других людей. Церковь – это обнажение твоих недостатков и усиление твоих достоинств, и, кстати, помощь в том, чтобы эти достоинства появились. Церковь, конечно же, это не музей святых, а лечебность для грешников, для тех, кто нуждается. Конечно же, церковь – это очень многообразная институция, поэтому, друзья, ходите в церковь и увидьте Бога в другом человеке и подарите себя другому человеку. Большое спасибо, Олег, что сегодня был с нами. Каждую пятницу в 12:00 в программе «Б» мы говорим про самые важные вопросы человеческой жизни, о том, как Библия помогает нам их решать. До свидания.
До свидания.